Программа «Цена победы».
Добрый вечер. Это программа «Цена победы», и мы ее ведущие, Владимир Рыжков.
Виталий Домарский.
Мы рассказываем разные истории в нашем этом цикле. «Цена победы» — здесь и политическая история войны, и военная история войны, то есть сражения, и географическая история войны,
страны
и так далее, и так далее. Да. Вот. Сегодня у нас тема, которой как бы мы очень редко касаемся, тема ополченцев. Да? Мы очень часто говорим ополчение.
Народное ополчение.
Народное ополчение.
Хотя улицы такие есть.
Да. Что такое народное ополчение во время войны через совершенно конкретную, даже я бы сказал, судьбу и судьбы людей. И вот такое короткое предисловие к тому, чтобы представить сегодняшнего нашего гостя, профессора РГГУ Российского государственного гуманитарного университета Михаила Кожухина. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И вот перед ним лежит книга под названием «Ростокинская дивизия». Я так понимаю, что просто у Михаила Кожухина есть семейная история ополченческая, и на основе вот этой семейной истории родилось много чего. Родилась эта книга, родился музей, правильно я понимаю, и так далее, и тому подобное. Вот об этом мы сегодня будем говорить. Давайте, Михаил, давайте с чего начнем. Начните с вашего деда. Почему вообще, по-моему, пришла в голову разбираться вот, в военной судьбе деда?
Потому что в семье один, на самом-то деле, документ. Это справка. Потертая справка, которую невозможно было прочитать, из которой было и это только известно, что он служил. Неизвестно, в каком полку, в дозу красноармейцам. А дальше, шаг за шагом, вот эта семейная реликвия обрастала мифом. Что да, дед ушел в народное ополчение, 13-ю Ростокинскую дивизию, и пропал без вести. И много лет тому назад я, естественно, этим так интересовался. Как всегда, каждый человек не может четко определить, в какой момент подступает, что нужно разобраться в своей собственной истории. И приблизительно же где-то лет 8 тому назад я заинтересовался все же, что произошло. Но он Соломонович Флексер, 96-97 года рождения. 1897 года рождения. Сапожник. Всю жизнь сапожник. Ну, конечно, он дорос из учеников сапожника до завмастерской в Сокольниках. Но это
карьерный такой, рост.
Карьерный рост, да, был большой и мощный. И в августе, и дальше шаг за шагом. Как всегда, начинается все с друзей. Сначала разговор с товарищем совершенно случайно из милиции. Сидим и разговариваем, я говорю, слушай, вот никак не могу расшифровать. И с лупой смотрел документы. Никак, я не понимаю. Он говорит, ты о чем? У нас целый НИИ над этим работает. Давай свою бумагу приноси. Ну, типа, через неделю расшифруем, но с тебя коньяк. Это был первый шаг. Выяснился полк, в котором служил дед. Выяснилось. А дальше было безумно интересно. На самом-то деле для меня это история взаимоотношений с людьми. Как я начал ходить по цепочке и узнавать, кто где что помнит. В одном военкомате, в районе ВДНХ, меня
просто... В смысле, это люди из одного полка или как?
Это просто, я пошел по цепочке. Да. И начинались удивительные открытия. Первый шаг – военкомат. Я пришел в военкомат, записался с улицы, записался на прием к военкому. Военкома вовремя не отказалась на месте. Из его кабинета вышел зам какой-то, говорит, а вам что? Я говорю, вы знаете, хочу найти там судьбу деда. Он призывался вроде, говорит, слышишь, ничего не найдешь, но у нас есть зав архивом, она всех помнит.
Где, в Москве?
В Москве. И я спускаюсь, как... Подвальное помещение, сидит глубоко пожилая женщина. Я рассказываю, она говорит, улицу, район, Ростокинский район, Флексер Наум Соломонович. Говорит, на F я не помню такой фамилии. Ну, давайте посмотрим. Она поднимает, говорит, нет, у нас нет, ищите дальше. Потом совершенно случайно это, естественно, через базу мемориал, базу памяти восстанавливаешь. Восстанавливаешь только одно, что человек пропал без вести. Потом идешь в следующий военкомат. Там уже встретили почему-то совершенно непредсказуемо, с неизмеримо большей настороженностью, а зачем вам, что вам. И сказали, пишите запрос, получите официальный ответ. Официальный ответ действительно пришел через пару месяцев, что...
Ничего не знаю.
А дальше вдруг я пошел в школу, где проводилась в свое время запись. А в школе оказался школьный музей. который выжил все. Перестройку, 90-е годы. Он функционировал все эти годы. Он держался на энтузиазме двух женщин. Мамы и дочери, которые сохранили этот школьный музей. Где мне показали, что ему уже известно около 100 фамилий. Около 200 фамилий. А дальше оказалось, вообще страшную статистику. В 13-ю Ростокинскую дивизию народного ополчения записалось 12 тысяч человек.
Это когда было?
Это 41-й год.
Сентябрь-октябрь?
Август.
Август даже.
Август.
То есть, да. Самое начало войны.
Самое начало войны. Ну, вот, август и сентябрь.
А где это записывалось?
Это Ростокинский район. Это современная Останкино, да. Проспект Мира.
Записывались они где? По военкоматам?
Да, Ростокинский военкомат, да, он их записывал. И из 12 тысяч в течение месяца комиссовано было 4 тысячи человек, практически 30. Просто негодные к воинской службе.
8 тысяч. А может, дед был тоже не молод, я так посмотрел, уже больше 40. Больше 40 лет был.
Конечно, да.
А вопрос такой, вот когда их комиссовали, то есть когда их набирали,
это на это никто не обращает. Нет, не состояние здоровья всех записывали добровольцами. 12 тысяч официально сначала, ну, цифра округлена, но около 12 тысяч было записано. Ну, около 8 тысяч ушло на фронт. В живых в 45-м году, к окончанию Отечественной войны, около 200 человек. Это вот реальная статистика Московского народного ополчения. Абсолютное большинство из них...
700 на 4... 28%.
Да. Ну, да. Конечно, абсолютное большинство из них погибло в Вяземском котле в октябре 41 года. Прорыв немцев под Вязьмой, под Смоленском, там, где дивизия держала оборону. Ну,
и еще один вопрос у меня. А Ростокинская дивизия, она была целиком состояла из ополченцев, добровольцев?
Да.
Или были смешанные?
Ну, вообще, ну, как всегда, на войне не бывает чистых народного ополчения дивизии. Конечно же, командный
нужно,
состав...
Командиру нужно,
да, командир, командный состав был профессиональный. Их постоянно добавляли. Командный состав постоянно добавлялся. И поэтому, но костяк дивизии, конечно, это были, ну, слабо подготовленные люди с самого разного возраста, с самой разной судьбы. Ну, вот говорю, дед сапожник, член партии евреев 1945 года, без какого-либо... Нет, гражданская война. Он участвовал в гражданской войне. Но это, понятно, был совершенно, ну, другой опыт. Тем более, что он там тоже не был ни командиром, никаким. Он был самым обычным таким бойцом Красной Армии. И, ну, и каждый раз я просто возвращаюсь вот этой поразительностью, что, ну, так, в реальности наши люди, как мы живем, работаем в 90-е, нулевые какие годы, музей функционирует. В музее еще 7, тогда, когда я с ними познакомился, с ребятами, с коллегами, было 8 человек живых ветеранов. Каждый год с ними встречались. Приглашали детей из школы, приглашали вот так... родственников, кто бы ходил на связь. И формировался постоянно вот какой-то крошечный костяк, группа активистов. Есть один мотор, Артем Попов, индивидуальный предприниматель, абсолютно молодой парень, ну, молодой мужчина, теперь уже 40 плюс, который из года в год оплачивал за свои личные деньги автобус, чтобы вывозить ветеранов в Холм-Жирковский. Это 250 километров от Москвы, Смоленской области. Потом...
Да, места боев, да?
Да. Это там, где принципиально погибла, ну, вот, дивизия была полностью уничтожена. Ведь это страшные места. Это Богородицкое поле. Знаменитое, грустно знаменитое Богородицкое поле, где по разным оценкам погибло от 600 тысяч человек до миллиона человек. Просто полегло на одном поле. Я как раз застал, когда там начал создаваться небольшой монастырь, и разговаривал с батюшкой, со священником. Он мне просто сказал, здесь копать невозможно. Везде, где я копаю, там кости. Там есть знаменитый обелиск поставленный, где на Богородицком поле стоят обелиски в память о дивизиях, погибших здесь. И говорю, это вещи, которые на самом-то деле не укладываются в голове. И в стороне от этого Богородицкого поля, где-то порядка 30-40 километров, небольшой райцентр, Холм-Жирковский, где, в общем-то, и погибла, ну, вот, основная часть Ростокинской дивизии. Где стоит памятник, крошечный, небольшой. А шаг за шагом вот эта группа активистов, которая тоже так начала все более принимать активное участие, вот за 8-10 лет восстановлено порядка 4000 фамилий людей, кто воевал в этой дивизии.
Как они это делают? Сохранились архивы в Министерстве обороны?
Военкоматы, конечно же. И надо дать должное, что на самом-то деле сейчас делается много что, чтобы восстановить память. Если есть желание, можно много что сделать. Это правда.
Есть ОБД, мемориал. Да. Вот это...
ОБД, база мемориала. Раз.
Да. Это надо просто объяснить нашим слушателям. Мы много раз об этом говорили, и даже генерал Кириллин, который у нас выступал, который организовал это ОБД, стоял у истоков. Это объединенная база данных. Это не имеет отношения
к мемориалу.
Есть еще одна база, просто надо людям напоминать об этом, архива Министерства обороны, у них по наградам. Но поскольку практически все так или иначе были награждены чем-то, то по этой наградной...
Миллионы людей.
Да, по этой наградной базе тоже можно очень многих найти.
Ну, Михаил, сказали, 4 тысячи, это практически половина уже восстановлена. Да, то есть половина из тех 8 тысяч, которые ушли на фронт.
Да.
И работа продолжается.
И работа продолжается. И поразительная эта вещь, то, что 5 лет тому назад, 4 года тому назад в Холмжевском заложили памятник. Парк памяти, прошу прощения за оговорку, парк памяти. Да, райцентр выделил землю, но дальше принцип очень простой. Дерево – имя. Сейчас там 300 деревьев. Посажены абсолютно вот на народные деньги, то, что называется. Да, мы все собираемся, мы встречаемся, родственники. 2 раза в год минимум туда ездим. Да, договорились с властями, чтобы следили хоть немного. Да, сейчас уже начинаем там вкладывать деньги, чтобы уход был постоянным. 300 деревьев – это много.
Это прямо 300... в самом райцентре или где-то на окраине?
Это кладбище на окраине.
Кладбище на окраине.
И сейчас, по сути, идут 3 парковых аллеи. Угу. От кладбища к райцентру. Просто вот они идут из 300 деревьев, где каждое дерево, из которых имеет имя. Сначала приезжали единицы. Сначала там восстанавливали единичные фамилии. Сначала там все так обращали внимание на национальность по фамилиям, которые вот. А последний, вот я там был полгода назад, приехала огромная армянская семья. Огромная, много-много поколений и... тоже сажали дерево, да. Они нашли деда своего, который ушел в Московскую дивизию народного ополчения. Собрался огромный род, около 30 человек, и они приехали, чтобы посадить дерево в память о своем деде. Это поразительно интересная история, как люди находят друг друга. Как люди находят друг друга, как вкладываются. Я не знаю ни одного другого парка.
Очень важно, что она неформальная.
Абсолютно. Я вот не знаю ни одного парка в России, во всяком случае, из 300 деревьев, которые в средней полосе, которые бы вот так восстанавливаются в память о предках, которые ушли на войну и там исчезли. И там пропали. А судьбы у людей, конечно, были самые разные. Ну, дед, понятно, даже если он попал в плен, это плюс 10 минут жизни. Еврей, член партии, 46 лет, плюс 10 минут и все. Вероятнее всего, конечно, это была какая-то мгновенная тяжелая смерть.
До сих пор не ясно.
Нет, конечно.
Никаких подробностей нет.
Никаких подробностей нет, и никто не помнит, никто не знает.
Там нет братских могил, нет каких-то организованных захоронений. Да, это просто место массовой гибели, где людей просто хоронили как могли. Да?
Братские могилы, давайте тоже называть правду своими именами. Братские могилы, они, в общем-то, были созданы в начале 60-х годов, и, в общем-то, туда свозили останки красноармейцев, которых находили. И никто в точности не знает, кто где лежит. Огромное, очень интересное движение сейчас, которое занимается раскопками. Вот память. Тот же самый военной памяти. Да ведь есть поразительная...
Их во всех регионах довольно много.
Но там есть другая поразительная вещь, о которой мы постоянно забываем. Я сталкиваюсь с ребятами из Латвии, Литвы, Польши, России, Украины, которые вместе ведут раскопки. В моем понимании, вот когда мы сейчас очень некоторые такие нелицеприятные вещи на государственном уровне мы слышим между этими странами, а на уровне людей мы ведем вместе раскопки. Люди вместе добровольно едут, работают лопатами в грязи, в грязи, в лесах, договариваются с местными властями и Польши, и Латвии, и все дают разрешение для того, чтобы искать останки бойцов Красной Армии, которые погибали в 1941 году на территории теперь этих стран, независимых стран.
И никакой русофобии. книжка – это просто те судьбы, которые удалось как-то выяснить. Правильно я
понимаю? Это те судьбы, которые удалось выяснить. Это те судьбы, родственники которых вышли на нас, с которыми мы собирались, с которых мы собрали документы. Здесь письма с фронта.
С фронта, да?
Да. Мне удалось найти от детей, от деда еще карточки. Нет, карточки партийного учета. Они сохранились в московском партийном
архиве. В архиве, да? Большом
московском. Да, да. И мне сделали копии с этих документов. У кого-то сохранились воспоминания. Поразительная вещь, что комиссар этой дивизии был ранен буквально за 2 дня до наступления немцев. Его успели увезти в тыл. И он потом прошел всю войну, выжил. И оставил мемуары. 99 дней, как дивизия готовилась к боям.
Это очень важный источник.
Мы
понимаем, как готовили.
Да, да. Да. Там действительно,
как
там
все было организовано.
Там действительно там описывается. Действительно, из полена вычесывали топором гранату, чтобы учиться ее метать. Да, гранату учились кидать в фашистские танки именно так. Да, там описано, что на вооружении были французские пушки 30-х годов. При этом, естественно,
откуда
мало.
Они?
Ну, вот для меня это тоже большая загадка, откуда они там оказались в дивизии народного ополчения.
Не с войны с 1812 года.
Ну вот что-то там попозже, там после гражданской войны оказалось и поступило на вооружение. Открытый вопрос количества боекомплектов, снарядов к этим пушкам, к французским.
Вообще, извини, что я перебиваю, сейчас вернемся еще. Вообще хочу сказать, что вообще история с ополченцами во время войны, она совершенно не изучено, по-моему.
И очень непростая.
Да, наверное, там какие-то историки, наверное, занимаются, но очень мало, общество очень мало знает.
Довольно часто приходится встречать мнение, что бросили просто необученных и невооруженных людей на верную смерть.
Я помню рассказ Даниила Александровича Гранина. Он мне лично рассказывал, лично для радио, да, вот он рассказывал, что он пошел в Ленинград, он говорит, пошел в военкомат, говорит, иди, но, говорит, без оружия, говорит, я пошел на войну, он говорит, навстречу шли красноармейцы, отступавшие, он говорит, и я выменял за какую-то еду ружье у красноармейца, говорит, вот с этим ружьем, говорит, я пошел воевать.
Это все правда. Были такие
случаи. Вот как это было в 13-й дивизии? Вот что мы сейчас можем, более-менее достоверно рассказать?
Более-менее достоверно то, что офицерский состав был укомплектован. Уровень обучения войск и рядовых красноармейцев, конечно, был не самый высокий. Это известно. И вот в книге воспоминаний комиссара, в общем, с одной стороны, это героические подвиги, как люди там кидались в атаку на пулеметы, как танкист вывел свою там танкетку, единственную бросил ее, просто пошел в наступление на немцев, его подожгли мгновенно. Это, с одной стороны, невероятный акт гражданского мужества, но, с другой стороны, неумение воевать. Конечно, там было все. Конечно, это все было. И были и винтовки на несколько человек. Была полная дезорганизация в системе управления дивизией фронтами. Воевать не умели в 41-м году. Это сейчас уже, по-моему, мы научились признавать. Да, мы обучились воевать. Мы, русская армия, российская армия, красная армия, обучилась воевать огромной ценой. Огромными потерями 42-го года тоже. Научились потом. Георгий Ильич Мирский.
В Сталинграде был перелом.
Да. Да. Георгий Ильич Мирский.
Вот он на этом месте сидел, рассказывал.
Здесь. Он же приводил страшные цифры, что из поколения 21-23 года рождения из 100 человек вернулось трое с войны.
Да.
Это у нас в голове подчас это не укладывается.
Ну, а вы привели цифры по этой дивизии.
Из 8200.
2,5% дожило до конца войны.
Это страшная цифра. Но есть и другой страшный вопрос. Я сейчас студенту вот на лекциях, когда на семинарах, на встречах, на занятиях, когда с ними заходит речь о войне, о 41-м, событиях 41-го года, я им задаю один очень простой вопрос. А теперь вот вы представьте. Октябрь 41-го года, вы Жуков. Какое вы решение принимаете? Отправить дивизию народного ополчения под танки, понимая, что они на неделю, в лучшем случае, затормозят наступление, но они все погибнут. Или не посылать этих людей на смерть.
И, возможно, сдать Москву.
Возможно, сдать Москву. редко кто берется ответить на этот вопрос. Я говорю, вот давайте не будем уходить в исторические корни, в причины.
Именно
вот,
в той реальной ситуации.
Вот это реальность.
В той конец, реальность, когда да. армия уже была практически да. разгромлена.
Да. Конец сентября.
Резервов не было.
И командуешь фронтом, и нужно принимать решение. Это страшный выбор. Сейчас мало кто, я говорю, никто не берется дать ответ, какое бы оно решение. Все молчат и думают. Но ведь это действительно был выбор тех дней. Это страшная цена, которую мы заплатили за победу в войне в конечном счете. Да, мы победили, но вот этой страшной ценой. Сейчас открываются все эти цифры, новые, там миллионы. Они психологически для нас очень тяжело воспринимаются. Но мне кажется, что сейчас в обществе идет безумно интересный другой процесс. Что за миллионами мы начинаем все больше и больше видеть конкретных людей. Мы начали видеть
семьи.
Это невероятно важно. И соцсети, интернет, сейчас огромное количество информации. Находит здесь медальон, откликнитесь. Люди откликаются. Откликаются из стран СНГ, из стран бывших республик Советского Союза. Откликаются, и люди ищут. Люди ищут. Мы восстанавливаем семейную память. Это нормально.
То есть, когда появляется, мне кажется, конкретный человек с конкретным именем, конечно. Да, это одно дело. А когда это оперирует какими-то массами, там, миллионами,
это...
то начинает этим гордиться. У меня такое ощущение, что иногда наши там забываются, и все начинают гордиться. Вот сколько у нас погибло, с гордостью говорим мы, да? А у вас там какие-то ерунда, говорим мы там нашим
союзникам. Про французов, а не
про англичан, да? Да, или американцы. Что у вас там погибло? Вот у нас погибло, это, да? Как будто этим гордятся уже даже, понимаете? Потому что это какая-то безымянная, безликая масса.
Вот да? У меня вопрос, Михаил. Поиски продолжаются. Вот какова надежда еще что-то найти? Ну, конкретно по деду или по другим людям?
По деду...
Есть надежда еще что-то найти?
По деду это абсолютная случайность, даже там не из тысячи, а из миллиона, один шанс из миллиона, вот так, что да? Если вдруг где-то что-то найдется медальон. В живых уже никого не осталось. Последние люди, кто воевал в этой дивизии, уже ушли. Там тоже есть поразительные судьбы. Там одним из последних ушел человек, которого я еще внешне успел застать, которого я видел. Он совершенно молодым мальчишкой, 16 лет, ушел добровольцем в дивизию народного ополчения. Его взяли, он был мастер спорта по велосипедным гонкам. Его отдали в связь. И он вспоминал, что он привез какой-то пакет на передовую как раз 1 или 2 октября, за сутки до начала наступления. Командир батальона вскрыл этот пакет и сказал ему только обычные русские слова, чтобы он отсюда очень быстро уезжал. И он говорит, спасся. Я сел на велосипед и уехал, и он спасся. Спасся, он прошел всю войну. Он дважды был в плену. 3 раза оттуда бежал. 3-й раз уже бежал на запад, и войну окончил с итальянскими партизанами. Это вот тот самый мальчишка, который ушел в Ростокинскую дивизию народного ополчения. Он прошел всю войну, невероятную судьбу, и очень долго прожил. А дальше, понятно, был самым обычным рабочим где-то здесь на железной дороге всю свою жизнь. Тоже честно работал и честно прожил. Судьбы поразительные. Но по-прежнему для нынешних поколений, говорю, то, что меня больше всего в хорошем смысле поразило, когда я занимался поисками деда, это количество людей, которые откликались на вопросы и на запросы. Помогали все. Вот. Пожилая женщина, которую я уже не вспомню ее имя, там в архиве военкомата. Да? Помогали друзья из милиции, помогали друзья, кто занимается профессиональной историей дивизии народного ополчения. Помогали активисты при школе. Я встречался с бывшим директором, а ныне собственником завода «Калибр». Понятно, завод «Калибр» – огромная территория, где формировался костяк этой бригады народного ополчения. Сейчас он практически весь сдан в аренду.
Помещение сданы. Завода нет.
Да, завода, конечно, уже нет. Все помещения сданы в аренду. Казалось бы, человек абсолютно жесткий бизнесмен. Я ему позвонил и договорился о встрече. Говорит, что меня вот интересует. На заводе был когда-то музей. Он говорит, да, конечно, подъезжайте. Я приезжаю, этот абсолютно жесткий бизнесмен говорит, вы не беспокойтесь. комната музея абсолютно цела. Там висит замок. Ее никто никому никогда не сдавал и не сдаст. Это при том, что вся территория завода «Калибр» уже давным-давно поделена. Нет. И это есть. Это память для нас свята. Она святая память. И это не высокие слова. Просто эти люди, которые поддерживают эту память...
Не спущенная сверху, очень важно.
Да. Они не произносят высоких слов. Они просто... Один сохранил музей. Заводской музей. Другие поддерживали школьный музей, когда не было ни финансирования, ничего. Третий из своих доходов, небольших доходов мелкого бизнесмена, малого бизнеса, оплачивал автобус и питание для фронтовиков, чтобы они ездили. И шаг за шагом вот все эти люди встречались.
Мы с Михаилом Кожокиным, профессором РГГУ, вспоминаем сегодня дивизию народного ополчения, которая была брошена на фронт и почти вся погибла. Сейчас мы уйдем на короткие новости и потом продолжим наш разговор.
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Цена победы». Владимир Рыжков, Виталий Дымарский. Напоминаю, у нас сегодня в гостях профессор Российского государственного гуманитарного университета Михаил Кожокин, который рассказывает и свою историю, семейную я имею в виду, историю своего деда, ушедшего ополченцем в Ростокинскую дивизию, с Ростокинской дивизией, и отталкивать, что ли, от этой личной, единичной судьбы. Мы сегодня вообще говорим об ополченцах, о том, как хранить. Как, и вообще, как мы храним память, да, о войне.
Как восстанавливаем.
И как восстанавливаем память. Оказывается, все это можно делать, если есть желание, если есть, если эта память еще есть, если ее не отшибло. В том числе, извините, я просто сейчас после вот этих относительно недавних вот майских всех да, праздниц, и мне кажется, что еще, если ее не отшибло вот формализмом и заорганизованностью, да, наших мемориальных мероприятий. Ну, это у каждого, наверное, свое к этому отношение. Михаил, у меня такой вопрос. А вот я не встречал, может быть, отталкиваясь вот от этой истории, которые заинтересовались, нет ли вот такой более вообще обобщенных каких-то исторических трудов вообще об ополчении, об ополченцах, о добровольцах Отечественной войны?
Насколько эта история изучена?
Вот, изучена. Сколько их было? Вот, хотя бы даже вот...
Конечно, есть. Но есть. В конце концов, в Москве есть большой мемориальный комплекс Музей народного ополчения. Угу. Он есть. И он действующий. Там точно так же собирают сведения, воспоминания, письма, биографии ополченцев.
Но это Москва.
Это Москва.
Ну, и дивизия народного... Те ополченцы, которые уходили в 41-м году, конечно, вот тогда.
Конечно.
Проходили с Красной площади, когда знаменита эта история, когда с Красной площади шли, если это не миф, конечно, шли на фронт.
Ну вот парадокс 13-й Ростокинской дивизии народного ополчение, то, что она вошла в хронику. Вот самые известные хроники, кадры хроники, которые снимал Роман Кармен, как дивизия народного ополчения ходит на фронт, угу. Он был дружен с директором завода «Калибр», угу. Из парткома, секретарем парткома. И он снимал там запись добровольцев народного ополчения, а потом, как эта дивизия уходила на фронт. И вот эти самые знаменитые кадры хроники, да. Я их не один раз посмотрел специально, что вдруг чудом увижу там деда. Конечно, чудо не произошло, но, тем не менее, вот этот самый знаменитый кадр, как народное ополчение Москвы уходит на фронт, это как раз кадр с 13-й Ростокинской дивизии. Более того, там было большое количество преподавателей в ГИКа, которые территориально, вот, и они тоже ушли на фронт.
Ну да, тот же район.
Там, да, вот тот же район.
Вот я как раз хотел спросить вот о чем, Михаил. Как это формировалось? Вот наверняка в воспоминаниях, вот,
в том, территориальный
что сейчас уже восстановлено. Вообще, как это происходило? И можно ли охарактеризовать состав? Вот кто записывался? Какие были мотивы? Как это все происходило по жизни, что называется?
По жизни...
Был клич какой-то? Или было народное движение, сами шли, а потом уже власть сорганизовала? Или был призыв, там, не знаю, горкома партии, что вот давайте, надо всем и так далее. Как все это происходило?
Было и то, и другое.
И то, и другое.
Было и то, и другое. Было сначала, с самого начала, была стихийная запись добровольцами на фронт. Угу. Это действительно было массовое движение.
С первых дней?
Да. Да. Здесь нужно четко понимать. Это действительно была защита Родины. Да, там были, конечно, такие шапкозакидательские настроения. Мы сейчас ему рабочие рукой спокойно бью морду этому немцу, и куда он денется. Но основа – это родина в опасности. Это действительно такое. Это подвиг людей, кто не умел ни воевать, ничего, но все. Защита родины – это святое. Они записывались добровольцами. Потом этот процесс стал более и более организованным. Это нормально, это естественно. То, с чего мы начали разговор. Ни одна дивизия не может функционировать только из добровольцев. Нужен командный состав.
Это формирование, конечно.
Да. Потом появились штабы формирования народного ополчения в Москве.
Помимо военкоматов?
Нет, при военкоматах. Военкоматы, в общем.
То есть, люди приходили в военкомат?
Конечно. И шла запись добровольцев на предприятиях. Шла запись добровольственная на предприятие.
А как вот это происходило? Ведь нужно же
Спорткома.
Было... Нет, я о другом. Ведь была же броня железнодорожников, была броня у многих других специальностей, без которых невозможно было обеспечить функционирование того же фронта. Да? Вот на предприятии, скажем, цех какой-то, вот мы все хотим, но понятно, что всех нельзя отпустить. Понятно, что кто-то должен продукцию производить, тем более, что многие заводы работали на фронт, если не все в тот момент. Да? Как все это происходило?
Ну, во-первых, там...
Где... Дед, понятно, он был ремесленник, да. То есть, как бы там он не был занят в военном производстве, и с ним было проще. Пришел человек, записали, он пошел на фронт.
Я хочу сказать, что обувь и сапоги очень нужны.
Ну, конечно, да.
Тех, у кого была бронь, конечно, их не принимали добровольцами. Потому что второй дед по материнской линии, он у меня всю жизнь маляр. Но он с 29-го года работал маляром на заводах Туполева. И красил дед... самолеты. Поэтому у него была броня.
У меня дед был замначальника железнодорожной станции. Он тоже по броне. Железнодорожники – это просто была каста, которая должна была обеспечивать перевозки. Да.
А у него дед красил самолеты. Второй дед. Он красил самолеты. У него поэтому была броня. И на фронт его не взяли. Понятно. И более того, из Москвы его эвакуировали в Куйбышев.
Делать
самолет. Парадокс истории, семейная история заключается в том, то, что в Куйбышев уже и уехали из Москвы, вот моя еврейская родня по отцовской линии, и вот они теоретически где-то пересекались с Куйбышевой, одни работали, один работал на заводах Туполева, красил самолеты, другие работали на каких-то других оборонных.
И не знали друг друга.
Естественно, никто не знал друг друга, никто ничего не знал, и потом после войны, когда все вернулись в Москву, потом уже мой отец и мать познакомились здесь, а потом вдруг шаг за шагом семейная история стала раскручиваться, что на самом-то деле в одной и той же...
Могли познакомиться раньше.
Судя по возрасту, не совсем, но теоретически да. Соответственно, бронь очень жестко работала. Конечно, люди, кто был занят в предприятиях
оборонной промышленности. Жизненно важные, конечно, вещи, они все охранялись.
Конечно, они. Да. Да, были случаи, когда люди подделывали документы. Были случаи, когда люди умоляли, чтобы их записали добровольцами на фронт. Но правило в целом работало достаточно жестко. Угу. Если у тебя есть бронь, то ты остаешься...
Возраст тоже особого значения не имел, потому что вы уже рассказали про историю 16-летнего паренька-связиста.
Подделка документов.
Деду за 40.
Да, подделка документов. Но когда мы вот говорим, то, что достаточно большой процент записавшихся добровольцев народного ополчения потом комиссовали и возвращали, там был целый комплекс причин. Один из них возраст. Угу. Один из них возраст, потому что говорили, что...
А как это было установлено? Это потолок?
Каюсь, не знаю. Вот не могу точно ответить на этот вопрос. Думаю, что да.
Здесь или примерно говорить. Еще в зависимости от физического состояния.
Это следующие были аспекты. Медицинское состояние и просто вообще пригоден, непригоден человек длительному марш-броску. На фронт шли все пешком. Единицы.
Это сколько километров? Километров 300?
Там все было по-разному. Сначала выдвигались пешком, потом эшелоны. Эшелоны до определенного момента, потом опять марш-броски пешком. В среднем, то по карте передвижения вот Ростокинской дивизии у них получались и очень большие переходы, по 30-40 километров в день. Это большие, реально очень большие.
А вы полностью восстановили, да?
Да, схема движения дивизии.
Все движение Ростокинской дивизии.
Да, это уже полностью
восстановили. Возвращаясь к ополченцам, вот из тех воспоминаний, которые я читал, московских в основном, очень много московской интеллигенции. Там чуть ли не целиком институт литературы ушел. Там эта вот знаменитая история, они чуть ли не 100%.
В ГИК уже Михаил упоминал.
Да, вот в ГИК.
В ГИК ушли многие люди.
Это такие знаменитые истории, я бы сказал, вот таких.
Вы знаете, подъем и желание записаться добровольцем действительно было массовым.
А вот преподаватели вузов тоже же, казалось бы, ключевая вещь, да? Кто-то же должен учить даже в годы войны. Но их, тем не менее, тоже призывали и тоже брали.
Конечно же. Нет. Бронь была только для тех, кто...
Для оборонщиков работал. Оборонщики, железнодорожники, да.
Те, кто непосредственно обеспечивал оборону страны. Все остальные.
А, Михаил, правильно я понимаю, что их бросили вот в самое пекло? То есть, это вот направление главного удара немцев, да? Практически, если вот это смоленское направление.
Вы знаете, 41-й год, тяжело сказать, где не было пекла.
Я имею в виду, что прямой путь на Москву.
Нет, московские дивизии народного ополчения, конечно же, ушли оборонять Москву.
Да.
Это так. И, соответственно, и практически все они держали оборону в Смоленской области. Соответственно, они попали под первый удар немецких танков.
И самый основной.
Они через них прорвался фронт. Как могли, они тормозили движение фашистской армии. Огромное количество погибло сразу же. Огромное количество оказалось в плену. И мало оттуда кто вернулся. Да. Вот такую оборону Москвы в самые страшные первые несколько недель после начала наступления немцев 2-3 октября 1941 года держали в значительной части дивизии народного ополчения. Потом, через две недели, стали подтягиваться уже регулярные боевые дивизии, в том числе сибиряки из Сибири, с Дальнего Востока. Можем опять вспоминать Зорги, его роль. Можем вспоминать, как анализировал ситуацию, будет ли война с Японией, не будет.
Второй фронт.
Сколько потребовалось времени, чтобы перебросить?
Конечно. При том, что параллельно на восток шли эшелоны с эвакуированными предприятиями, дорога была перегружена, это же надо было еще их перебросить в московский район.
А вот человек... как бы сказать, призван, он не призван, сам пришел, да, ополченец. Они были уравнены, в общем-то, в принципе, там, по большому счету, в правах.
С регулярными частями.
Да, с регулярными. Я имею в виду в наградах.
В снабжении.
Вооружении. В званиях. Они же получали тоже звания, да? Там какой-то карьерный, если можно так сказать, но не карьерный, рост был, там, не знаю, рядовой, там, старшина, сержант там, и так далее.
Вы знаете, вот здесь такая поразительная тоже вещь, когда мы анализируем судьбы народного ополчения и вообще как все это формировалось. Нет. С одной стороны, было очень много нескоординированных действий. Понятно, 41-й год это был страшный период.
Не только у ополченцев.
Да, и не только у ополченцев. Но, с другой стороны, система работала, и очень жестко. Люди ставились на финансовое довольствие. 150-170 рублей перечислялось семьям. Семьи получали. Это не даст... Мы сейчас говорим о финансовом довольствии бойца. Да, это было очень мало. Но, тем не менее, вот к вопросу, они ставились на довольствие. Даже на финансовое. Питание обеспечивалось. Да, с перебоями. Подчас с большими перебоями. Велись занятия. Занятия не только пропагандистские, но занятия по боевой тактике, по умению стрелять, по еще целому.
Кидать гранаты.
Опять-таки, часть гранат была выстрогана из поленьев. Но все равно
занятия проходили.
Занятия проходили, командиры пытались чему-то учить.
Сколько у них, Михаил, было времени на подготовку?
13-я Ростокинская дивизия, на самом-то деле, около 2 месяцев.
Сколько?
Около 2 месяцев. На все. Но это же не только занятия. Одновременно дивизия выдвигалась на фронт. Она же двигалась. И занятия, в реальности, велись тоже в каких-то перерывах. Плюс снабжение, плюс постоянные конфликты, почему там не поступило достаточное количество оружия, что далеко не все были с винтовками, почему не поступило одно, другое, третье, и из этого состояла жизнь, постоянная жизнь. Но, тем не менее, система работала. Это тоже мы должны очень четко понимать. В противном случае Москву бы тоже не отстояли. Были страшные выборы. Миллионы людей, погибших под танками, или оборона столицы. Были страшные трагедии из-за неэффективной системы снабжения армии, неподготовленности армии. Но, тем не менее, система как-то функционировала. Если бы все же вот этого функционирования не было, то никакий бы вот такой народный подвиг тоже не смог бы остановить машину. Вопрос только цены.
Как сейчас, военные историки оценивают чисто военный вклад дивизии народного ополчения в торможение, скажем так, Блицкрига и в провал? Ну, мы понимаем, что Блицкриг провалился, да? Вот какую роль они успели внести и смогли внести вот, в провал Блицкрига?
Знаете, я думаю, единая позиция – это действительно, что они смогли затормозить. Смогли затормозить. Опять-таки, масса вещей, когда мы в реальности все это анализируем, это люди, которые тормозили. Но давайте мы можем не забывать и другое. 2 октября на Смоленской области были первые снегопады, первая поземка. Это были дожди, это были болота.
Распутица, потом
была
морозы.
Распутица, да.
Потом морозы.
Это просто, когда мы говорим о таких страшных вещах, когда гибель миллиона людей, мы должны понимать, что это действительно цепочка, огромная цепь обстоятельств, где основой был массовый героизм. Люди готовы были идти на все, лишь бы отстоять Родину. Но были и масса сопутствующих факторов. Есть поразительный кадр хроники. Вот сейчас, когда у нас полгода назад был небольшой фестиваль документального кино. И там был небольшой документальный фильм, построенный на хрониках, на немецких хрониках. Глаза немецких солдат и глаза немцев, лица немцев. Какие они были в момент прихода Гитлера к власти? 1933-1934 год. Потом 1939 год в Европе. Потом 1941-1942 год в России. И потом 1944 и 1945 год. Как выражение лиц менялось. Как выражение глаз менялось.
Они потеряли в 1941-м около миллиона. Это были потери, несопоставимые ни с чем, что у них было раньше. Они были абсолютно потрясены тем, что они встретили такое сопротивление ожесточенное.
Но точно так же ведь безумно интересно для нас... не более даже и интересно изменение русского человека на войне. Ведь совершенно не случайно Сталин дал сталинскую премию в окопах Сталинграда. А там-то мысль одна и очень простая. Как обычный советский человек становился солдатом, становился воином. Окопы – это стал образ жизни. Он стал жить в этом. Героя Некрасова он на войне живет. Это его состояние. И войну вот выиграли те, для кого русские солдаты, те, для кого это стало состоянием, образом жизни. Они это вынесли. И они смогли переварить, приспособиться, потом научиться воевать, потом научиться побеждать. И изменение выражения лиц точно так же и выражение глаз поменялось. А дальше мы прекрасно помним. Шаламов, последний бой майора Пугачева. Те, кто оказались в лагерях, или холодное лето 1953 года. Те, кто прошел войну, они уже ничего не боялись. И в этом корень того, что Сталин не проводил парады победы.
Не просто парады, он вообще отменил.
Он отменил этот праздник. Потому что он прекрасно понимал, что эти люди уже не боятся ничего. Они прошли все. И они абсолютно уверены в своей силе. В своем индивидуальном. Что они умеют не только воевать в прямом смысле с автоматом. Да, они уверены, что они победители. Они внутренне себя чувствуют победителями. И вот эта поразительная вещь, которая хорошо описана в советской литературе.
Конечно.
Но художественных образов я не настолько помню, если честно, вот так в кино, которое бы это так крепко закрепили. Ну, чуть-чуть в другую сторону советское кино пошло.
Советское, понятно, оно в сторону героики, конечно, пошло. Именно такой чисто советской героики, да, не человеческой.
Официальной героики.
Человеческой, официальной. Но, тем не менее, еще все-таки и Гроссман есть, да.
Литература. Литература. Литература более глубоко.
Ну, тоже замечательные фильмы военные. Проверка на дорогах.
Да, в том числе. Я, как ни странно, Иванова детства, прежде всего, вспоминаю. Мальчик, который уже живет войной.
Конечно.
Это его образ
Иван
жизни.
Одесса, гениальный фильм.
Это просто его жизнь. Он никакой другой жизни не знает.
Да. Или сейчас журавли.
Да. Нет, ну, вы упоминали про музей. Расскажите немного.
Володь, извини, у меня один вопрос уточняющий. Я что-то вдруг сейчас задумался о том, что когда мы говорим об ополченцах, мы всегда говорим о 41-м годе. Эта практика потом прекратилась?
Да.
Да?
Да, ну то есть шел регулярно.
Только 41-й год. Но это была, только, была да, это начало, отчаянная ситуация.
Это отчаянная ситуация.
Нужно было спасать столицу, да. Спасать столицу. Потом уже
потом были добровольцы, но они уже были не массовые.
Потом уже работала регулярная армия.
Движение добровольцев было по-прежнему массовым. Действительно, люди добровольцы
все время.
Они просто были уже
абсолютно беда.
Они были по-другому организованы. Они уже вливались в регулярные части.
Готовились уже в регулярные части. Мы с тобой.
То есть не формировали отдельные части, да, из добровольцев.
Да. Про музей немного расскажите о нем, потому что...
Это школьный музей?
Нет. Про музей. Вот
музей который... народного ополчения. Огромный музей на Поклонной горе.
Вы говорили, что там на месте сражений сейчас делают музей, да?
Это парк.
Нет, на месте сражения, на месте гибели дивизии есть небольшой краеведческий музей,
вот который сохранился. Я хочу про это спросить, потому что, может быть, кто-то поедет специально в этот музей посмотреть. Расскажите, где он? И второй вопрос, а как находят материалы? Ведь что сохранилось, кроме поля вот этого, кроме там воспоминаний, каких-то книжек и так далее? Что сохранилось и что удается найти людям? Тем же самым поисковикам, о которых вы упоминали. Что в этом музее будет?
В Холмжерскойском это райцентр.
Это райцентр.
Mm-hmm. Если вы едете на машине по направлению Смоленск, то перекресток налево Вязьма, на север Холмжерскойский. Mm-hmm. Если Вязьма это в пределах 5 километров от трассы, то Холмжерскойский это около 40 километров на север.
Обычный райцентр.
Обычный райцентр. Крошечный. Конечно, ему повезло то, что через него проходит там очередной наш газопровод Москва-Уренгой-Ужгород. И поэтому на братской могиле всегда горел вечный огонь. Всегда. То есть там была братская могила, с которой всегда горит. И газовики, в общем-то, так всегда как следили, хранят память. И в этом городке, естественно, есть небольшой собственный краеведческий музей. Есть парк. Вот. Ну, по сути, это кладбище.
Это кладбище.
Да, там, где стоит мемориальный комплекс танк Т-34 в память о боях. И вот от этого кладбища, от памятника Т-34, сначала там установили мемориал, хороший комплекс из камня, скульптуры народных ополченцев.
А кто это установил? Местные власти?
Это была совместная инициатива местных властей, завода «Калибр», который еще тогда существовал. Активистов.
Да?
Нет, это уже после советских времен. Это после советских времен. И активистов, кто занимается восстановлением. И потом, 4 года назад, мы начали и заложили этот парк памяти. Вот эти 300 деревьев, которые, сначала их было, конечно же, намного меньше. Первый год высадили несколько десятков. Те, кто приехал. А потом начали сажать и высаживать. То же самое. Человек, у которого нормальный бизнес, ведет бизнес там, озеленение участков, достаточно известен в ближнем Подмосковье, из года в год выделяет деревья, выделяет посадки и говорит, да, мои предки тоже воевали в этой дивизии, это святое. Это не обсуждается ничего, и это продолжается из года в год. Из года в год туда приезжают люди, и каждый сажает. Принцип один. Дерево – это имя. И около каждого дерева стоит табличка с именем.
А в музее есть какая-то экспозиция?
Да, в музее есть небольшая экспозиция, посвященная боям. Откуда берутся экспонаты? Вот этот огромный комплекс памяти на Богородицком поле, он действительно огромный комплекс, поставленный там при поддержке РАО ЕС, огромная территория, выделенная, где действительно стелы стоят в памяти о дивизиях, погибших в Богородицком котле и при выходе через Богородицкое поле. Там сейчас два-три раза в год происходит перезахоронение останков бойцов, которых находят.
И это поисковики.
Поисковики постоянно там работают. Да, сейчас восстановили два или три.
Жетоны находят периодически?
Редко, но находят.
Редко находят.
Правда, жизнь в дивизиях народного ополчения было очень мало жетонов.
Угу.
очень мало жетонов. Но находит жетоны. Вы восстановили несколько дотов, которые вот тоже составляли линию обороны. Восстановлен огромный противотанковый ров, который был прокопан тут же бойцами, чтобы останавливать наступление немецких танков. Вообще, эта часть Смоленщины, вообще безумно интересна. Когда-нибудь, там, со временем, там может быть построен огромный кластер памяти, потому что там есть все. Там прошли немцы, там прошли поляки, там погибло огромное количество людей. Но точно там же там есть имение Грибоедовых.
Там и Наполеон проходил.
Да, там Наполеон проходил.
Война 12-го года.
Конечно. И вот Смоленская земля, это, конечно, безумно интересно. С этой точки зрения, с точки зрения памяти народной. Не будем, конечно, говорить о грустном, насколько сократилось население Смоленской губернии после 1945 года. Это один из самых страшных таких числовых показателей в России. Площадь увеличилась там почти на 40% при резании соседних
территорий. По-другому нарезали потом.
Да, по-другому нарезали, а численность населения уменьшилась более чем в 3 раза, несмотря на все. Это страшная статистика после 45-го года. Вот. Ну, это другой разговор.
Да, у нас там полминуты осталось. Я бы хотел еще несколько слов просто про книжку.
Если кого-то заинтересует, как она называется, да, и где ее найти.
Да, Ростокинская дивизия, вижу, называется. Это, собственно говоря, такое, скорее, вот вы создали такой памятник, да?
Да, это памятник о наших родственниках.
Но... Я подозреваю, что небольшой тираж.
Да.
А какое издательство, все-таки, тем не менее, если вдруг...
Это книга памяти, которая действительно содержит вот все то, что мы смогли собрать. Письма, биография. Издана она сейчас тиражом уже около 1000 экземпляров. Это второй тираж, да. То есть это достаточно. Мы собираем заявки, в соцсетях есть. 13-я Ростокинская дивизия народного ополчения. Ищите.
Всегда поможем. Спасибо огромное за рассказ.
Большое спасибо.